Доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами Виртуальная Академия Microsoft MBA. И я, Георгий Гаджиев, эксперт по информационной инфраструктуре корпорации Microsoft. И сегодня наш курс будет посвящен проектированию решений Microsoft Azure. И, соответственно, будет нас готовить к сдаче экзамена номер 70534. Как раз он и нацелен на проверку навыков и знаний относительно возможности спроектировать правильное решение, исходя из разных условий и знаний возможностей платформы Microsoft Azure. И наш первый модуль будет посвящен вопросам разработки инфраструктуры и систем хранилищ Microsoft Azure. Но прежде мы рассмотрим вопросы понятия архитектуры Azure, региональной доступности и высокой доступности, рассмотрим варианты проектирования виртуальных сетей и сетевых служб, вычислительных ресурсов и кратко посмотрим, какие дополнительные службы есть в Microsoft Azure, и более детально по функции мы будем двигаться дальше уже в следующих модулях. Целевая аудитория, на кого рассчитан данный курс, это IT-специалисты и все, кто готовится к сдаче экзамена номер 534. И что обязательно необходимо иметь в своем арсенале, так это опыт работы с Microsoft Azure, то есть теоретических изысканий знаний в работе с Azure вам будет явно недостаточно, хотя гайд подготовки к экзамену номер 534 вам также сослужит хорошую большую помощь, но опыт работы с Azure обязателен. И смысл заключается даже в том, что курс данный рассчитан на людей, которые предпочитают заниматься самой подготовкой к экзамену. Это значит, должен быть практический опыт работы с системой, работы с платформой и ее использование и проектирование. Поэтому опыт обязателен, а экзам-гайд, ну, если вы с ним ознакомитесь, это будет хороший цемент, который сверху вам зальет все ваши знания и приведет их в структуру жесткую, как алмаз. И позволит вам сдать экзамен. Ну что ж, перейдем к первой части, к понятию архитектуры Azure, региональной доступности и высокой доступности. Модуль будет архитектура ЦОД и глобальное присутствие. Ну, архитектура ЦОДов дата-центров Azure выглядит следующим образом. Регион может состоять из множества ЦОДов. То есть регион это географическая местность. Это может быть Северная Америка, это может быть Южная Америка, это может быть Северная Европа, это может быть Западная Европа, это может быть Азиатский регион. И внутри каждого региона есть центр обработки данных. Некоторые регионы представлены одним центром обработки данных, а в основном регионы представлены, естественно, не одним ЦОДом, а множеством. Ну и, собственно, каждый ЦОД состоит из стоек, полок, коммутаторов, что касается сетей, и дисковых систем, массивов ресурсов, которые, в принципе, используются. ЦОДы, в свою очередь, поделены на кластеры, и каждая стойка представляет собой определенную единицу изоляции от падения или fall domain. Домен падения. Каждая такая единица, она спроектирована таким образом, что все ваши нагрузки, они присутствуют не только в единичном экземпляре в пределах одного какого-то физического сервера или кластера, они реплицируются между собой, что гарантирует либо отказоустойчивость, либо непрерывную доступность, смотря как вы спроектируете ваш сервис. Что касается внутри отдельно взятого физического сервера, то здесь достаточно все просто, поскольку Azure работает также на гипервизоре Hyper-V, что уже ни для кого не секрет, то виртуальная машина это фактически такая же, как на Hyper-V, физический сервер имеет обычную хостовую прослойку, и внутри уже виртуальные машины гостевые у нас запущены. Соответственно, есть контроллер фабрики, который непосредственно назначает и распределяет или мигрирует в случае необходимости нагрузку, будь она представлена виртуальной машиной или уже на уровне платформы или уровне сервиса или приложения. В вопрос будет заключаться только в том, на каком уровне контроля вы получите полномочия с точки зрения сервиса и как много вещей вы сможете настраивать, контролировать, то есть гибкость. Ну вот глобальное присутствие, чтобы вы имели представление о том, как оно выглядит. Какие у нас регионы, поддержка работает 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в году, и вычислительная мощность, она рассчитывается с избытком, то, что присутствует в текущих центрах обработки данных Azure и будет в следующих центрах обработки данных строиться, но всегда старается проектироваться с двоекратным запасом. Ну и количество рынков, в котором мы предоставляем услуги, их 89 на текущий момент. Что касается проектирования виртуальных сетей, сетевых служб, DNS, DHCP и IP-адресация. Ну, вот такие темы будут в нашем втором модуле. Первый вопрос, который мы рассмотрим, это соединение с интернетом. А если мы говорим про резервацию IP-адресов, то резервировать публичные адреса из пула Azure можно достаточно простым образом, никаких дополнительных действий предпринимать не надо. С любым сервисом, с любой службой, будь это виртуальная машина или платформа, или SaaS, у вас появляется такой объект, как VIP. Нет-нет, это не очень важная персона, это просто виртуальный IP-адрес или Virtual IP. И, собственно, виртуальный IP внешний, по которому вы обращаетесь к сервису, к службе или к виртуальной машине, он резервируется и сохраняется за виртуальной машиной, за сервисом до тех пор, пока он живет. То есть, как только вы удаляете виртуальную машину или сервис, IP-адрес ваш освобождается, возвращается обратно в пул. До тех пор, пока вы не уничтожите сервис или виртуальную машину, IP-адрес будет зарезервирован за вами. Обращу ваше внимание, что внутри Azure не применяется статическая IP-адресация. Все конфигурации и сервисы виртуальных машин идут на базе DHCP из внутренних пространств и адресов Microsoft Azure, и они всегда идут динамические. И ни в коем случае нельзя их делать статическими, иначе у вас будут проблемы с функциональностью, работоспособностью и виртуальной машины, или сервиса. Ну, как-то так, что касается резервации внешней IP. Внутренний IP-адрес, он также выделяется из диапазона, который вы назначаете, задаете, исходя из из параметров создания объекта виртуальной сети. То есть вы сначала создаете виртуальную сеть как объект внутри Microsoft Azure, а потом его назначаете либо службам, либо виртуальным машинам, либо в совокупности. Исходя из этого параметров созданной сети, также по DHCP у вас будет назначаться адрес уже из того диапазона. Что также стоит отметить с точки зрения нагрузок и каналов пропускной способности Azure. Есть такой инструмент, как Traffic Manager. Это, по сути, балансировщик нагрузки и load balancer на базе DNS. Работает он следующим образом, что есть разные политики. Есть performance, производительная политика. Это она означает, что у вас будет происходить прямое соединение с ближайшей службой по признаку латентности, то есть на и скорейший отклик будет предпочтительней, и к такому центру обработки данных у вас будет идти подключение в этом случае. Есть раунд-робинг, но тут все классически и ничего нового с обычным локальным раунд-робингом, то есть равномерное распределение по всем службам, и отработка отказа, прямое соединение с резервной службой в случае падения основной. Ну, фактически redundancy, избыточность. Также есть такие профили, как Nested Profile. Nested профили для Traffic Manager, они задействуют расширенный профиль с большей гибкостью для больших по размеру и сложных развертываний. Ну, на одном уровне вы можете направлять на ближайшую локацию, на втором уровне можете направлять ближайший регион с отказоустойчивостью на географическом уровне. И третий уровень вы можете направлять в ближайший регион непосредственно. Вот как выглядит механизм Traffic Manager Nested Profiles. Что касается коммуникаций внутри региона. Внутренняя балансировка, она включает балансировку между виртуальными машинами и частными IP-адресами. И доступно это только из облачной службы клиента, из виртуальной сети клиента. Или если у вас настроено гибридное соединение, то из локальной сети клиента в этом случае также. И балансировки внутренние требуют многоуровневого приложения, которое требует высокой доступности. И эти критические бизнес-приложения, либо у вас используется приложение на базе баз данных SQL, и у вас механизм SQL Always On включен. Кластеризация SQL, это тоже будет требовать внутренней балансировки. Механизмы RDP, они автоматически балансируются по тому, как устроен Microsoft Azure. И во многих случаях для безопасности и целостности доступа к приложению вам также понадобится внутренний балансировщик ILB. Что касается коммуникации между площадками, то есть такой вид соединений, как Multi-Site VNet, виртуальная сеть, множество соединений, сайт-то-сайт. То есть, когда у нас одна площадка соединяется с сетью инфраструктуры внутри Azure. Таким образом, мы можем объединить множество различных локальных сетей и подключаться к одной единой виртуальной сети, которая располагается в Azure. То есть, сайты могут быть географически разнесенные, и сайты, площадки, которые можно объединить в одну вот такую большую и разнесенную сеть виртуальную. Их может быть до 10 штук, и все это будет очень безопасно, поскольку у нас будет фактически инкапсуляция по IPsec происходить поверх соединения. За счет этого у нас, по сути, образуется VPN-шлюз. Что касается соединения между регионами, то оно может быть между любыми регионами в Azure, и таким образом мы получаем возможность сразу использовать и высокую доступность, и катастрофоустойчивость при создании виртуальных сетей. И, как пример, если у нас большое распределенное приложение, которое работает по всему миру, мы можем вот использовать SQL Always On для синхронизации между регионами. Ну и также мы можем таким образом создать соединение между различными подписками. Виртуальные сети из разных подписок могут спокойно между собой общаться, используя частные свои внутренние IP-адреса без дополнительных конфигураций. Это на себя берет Microsoft Azure. Интересная есть функция, услуга, это Express Route. Клиенты хотят Azure в виде своей сети. И, по сути, Express Route – это прямой выделенный канал от вашей локальной инфраструктуры, от вашего сода непосредственно Microsoft Azure. То есть трафик идет в Azure напрямую, без каких-либо сторонних трансляций и перенаправлений. Это также снижает и сложность структуры проектирования взаимодействия с системой, поскольку у вас прямой канал, ваша инфраструктура сразу вам напрямую доступна. Ну и скорость здесь, конечно же, выше, и время отклика, латентность ниже. Соответственно, каналы могут быть разных скоростей, начиная от 10 мегабит и выше. Это уже как услугу, какого провайдера вы выберете. Ну, вот здесь вы можете видеть локации в мире и партнеры, которые предоставляют услуги, соответственно, для использование Express Route. В России Express Route также доступен, но его предоставляет, насколько мне известно, British Telecom, AT&T и Orange, если мне память не изменяет. Ну, вот картина выглядит как-то так, таким образом. Что касается различных путей для высокой доступности и катастрофоустойчивости, то одна виртуальная сеть может быть подключена к разным каналам, что будет сразу гарантировать надежный случай выхода канала из строя. Если сочетать высокую доступность и катастрофоустойчивость, то мы можем сделать так, что у нас будет узел активный-активный в одной локации, и все это высокодоступно. На второй локации также находятся два активных узла между собой. Таким образом, у нас достигается комбинация высокой доступности и См катастрофа устойчивости. Ну и агрегация канала с точки зрения пропускной способности происходит за счет задания размера шлюза виртуальной сети VNet Gateway. Вот таким образом выглядит возможность связывания площадок между собой. Ну и что касается общего соединения Express Route, то Express Route может быть один между вашей инфраструктурой и Microsoft Azure на множество подписок, то есть он, у вас будет услуга Express Route заказана одна, подписок может быть несколько, и владелец непосредственно подписки, он уже авторизует, снимает авторизацию на соединение, владелец услуги Express Route, и владельцу выставляется счет за использование, независимо от того, его эта подписка или нет. За все будет получать один ответственный объект. Виртуальные appliance, виртуальные платформы и экосистема. Ну, что касается виртуальных апплайенсов, то можно как сторонние использовать, так и свои делать, потому что виртуальные машины Microsoft Azure позволяют с помощью PowerShell создавать виртуальные машины с количеством сетевых адаптеров не больше 4, но это и не один сетевой адаптер, который мы, как правило, видим при создании виртуальной машины Azure с помощью мастера, с помощью графического веб-интерфейса на портале. Мы можем создать более сложные структуры с разными сетевыми адаптерами, тем самым разделять, например, клиентский и служебный трафик для коммуникации с виртуальными машинами. Также можно использовать готовые образы, которые у нас присутствуют в галерее Microsoft Azure. Это могут быть виртуальные машины, это могут быть готовые appliances. То есть, как видите, это может быть Citrix NetScaler, то есть фактически это appliance, но это инфраструктурный компонент, поскольку Citrix NetScaler занимается оптимизацией трафика, его доставкой. В данном случае это, конечно же, будет программная интерпретация этого решения, поскольку NetScaler бывает аппаратный, а бывает и в формате виртуального appliance. То есть это, по сути, виртуальная машина с установленной эмуляцией, или даже сказать, симуляцией аппаратного обеспечения, аппаратного решения. Что касается гибридных сетевых служб, то здесь два варианта есть. Установки гибридного соединения, это соединение точка-точка или P2S, Point-to-Site VPN, когда мы хотим выйти с нашего ноутбука или локального компьютера и попасть в виртуальную сеть, которая находится в Microsoft Azure, и получить доступ ко всем виртуальным машинным ресурсам, которые там находятся, мы будем использовать P2S, Point-to-Site VPN. Также есть более широкий вариант, расширенный, это безопасное соединение S2S VPN, Site-to-Site VPN, то есть когда мы локальную инфраструктуру целиком, ну или кусок какой-то большой, то есть сеть с виртуальными физическими машинами подключаем к сети Azure, и у нас вот получается объединенная большая единая непрерывное сетевое пространство. И частное подключение Express Route, как я уже про него рассказал, представляет собой третий вариант. Что касается возможностей сетевых, есть также группы безопасности сетевые или Network Security Groups, позволяют проводить сегментацию сети и выделять демилитаризованные зоны в наших решениях, в наших структурах, контроль доступа с помощью Access Control List вводить и ассоциировать, соответственно, модели доступа и реквизиты доступа с сетями и виртуальными машинами и листы соответствия и доступа ACL, Access Control List могут обновляться независимо от виртуальных машин. То есть это немножечко отдельный иерархический объект. Еще одна интересная функция – это принудительное туннелирование, или если ваш сервис потребляют внешний пользователь, то вы можете сделать так, чтобы трафик пользователя, который ваш сервис потребляет, шел если он обрабатывает, выдает результаты в интернет, наружу, внешне, чтобы этот трафик шел не через каналы Azure общедоступные, а если у вас есть VPN-туннель, то у вас этот трафик будет проходить через ваш VPN-туннель, и только таким образом он будет попадать в ваш сервис, который размещен в Azure. То есть это принудительное туннелирование, принудительная маршрутизация фактически на низком уровне, который происходит. Что также касается улучшений шлюза, то он стал более производительный, нежели раньше. Туннели теперь можно больше делать. Стоимость вы здесь видите, сколько он стоит. Почасовая оплата. Стоимость самого трафика осталась прежняя. Также появилась возможность прокидывать соединения между сетями без шифрования, что увеличивает пропускную способность при коммуникации между сетями, соответственно. И трафик, если мы его между регионами направляем, то он не выходит в интернет, он идет по внутренним сетям Microsoft Azure и никак не выходит наружу. Также есть поддержка различных функций безопасности, но они не очень актуальны для России, но все же PFS поддерживается для обеспечения механизмов IKEA, и все операции со шлюзом, они логируются, то есть вы можете увидеть критическое сообщение в случае его возникновения. Ну и что касается экосистемы партнерской виртуальных сетей и VPN, то вы можете их видеть на данном слайде. И что касается вычислительных ресурсов. Собственно, виртуальная машина, доступность VM и расширение VM. Собственно, есть с точки зрения виртуальных машин два механизмы, два уровня. Есть самый низкий, это инфраструктурный уровень, IaaS, Infrastructure as a Service. То есть мы получаем виртуальную машину, и мы полностью ей управляем, за нее отвечаем. То есть обновление мы будем на нее сами устанавливать, это наш уровень ответственности. Если мы говорим про платформу, то мы получаем готовую, уже развернутую операционную систему или приложение сверху, или, например, может быть, система баз данных с OBD SQL. Но в чем разница? Помимо того, что в случае PaaS никто, кроме Microsoft, за обновление и актуальность системы не будет отвечать в противовес IaaS. Ну, у PaaS, у worker роли, рабочего объекта, хранилище не персистентное, то есть все те изменения, которые вы будете проводить с сервисом с виртуальной машины на уровне PaaS, после перезагрузки сервиса, перезагрузки виртуальной машины, они исчезнут, то есть они не сохраняются. Виртуальная машина, этот компонент будет возвращаться непосредственно в исходное состояние. IaaS нет, он персистентный, что означает, что все изменения, которые мы с вами производили, они останутся и сохранятся даже после перезагрузки. Развертывание происходит из базового VHD. В случае PaaS, если мы говорим про IaaS, то можно построить VHD прямо в облаке, а можно развернуть, настроить виртуальную машину на локальном Hyper-V, даже на клиентском, который там Windows 8.10 встроен, и потом просто отправить его в облако и уже его использовать для виртуальной машины. Тут проблем никаких нет. Ну, что касается сетей, вы видите, что у PaaS есть внутренние пограничные конечные точки. То есть внутренние — это внутри сервиса, пограничные — это то, что уже наружу коммуницирует с интернетом. В IaaS ситуация немножечко отличается, вы можете видеть в таблицу. Ну и масштабирование без учета состояния происходит в случае PaaS, поскольку хранилище у нас не персистентное. А приложения, которые требуют персистентного хранилища, они, собственно, рекомендуют, точнее, ставят нас в ситуацию, что нам нужно использовать именно уровень IaaS, когда нам важно, чтобы изменения происходили и сохранялись. Что касается доступных образов непосредственно сразу для развертывания виртуальных машин из Microsoft Azure, образы есть не только решений Microsoft, но и мы любим Linux, и у нас есть достаточно большое количество различных дистрибутивов, не только с точки зрения вендора, дистрибутив Linux, но и также версии. Версии там также бывают различные. Также очень важно знать размеры виртуальных машин, поскольку по размерам идет соответствующая тарификация, идут возможности. Рекомендую вам ознакомиться с размерами и возможностями виртуальных машин более подробно на портале Microsoft Azure, потому что вопросы в экзамены, которые будут касаться виртуальных машин и их размеров, они точно будут присутствовать. Что касается дискового хранилища, то образы и диски хранятся как Microsoft Azure Storage Blobs, то есть поверх бинарного объектного хранилища. Данные при этом триплицируются. Что такое трипликация? Ну, это то же самое, что репликация, только как минимум на три объекта. То есть у нас все данные присутствуют в трех экземплярах всегда, что существенно повышает степень надежности в случае отказов любого уровня. Ну и все существующие инструменты по работе с хранилищами, по сути, с томами операционной системы, они работают, их можно применять для Storage Blob. Также есть инструменты PowerShell для работы с объектами хранилища через локальный инструмент PowerShell или PowerShell SE. Ну и есть специальные дополнительные утилиты типа Azure Storage Explorer, которые также позволяют просто без PowerShell выполнять какие-либо операции с вашим аккаунтом хранилища. Что касается доступности VM, то одиночный экземпляр виртуальной машины, он доступен на 99,9%, что подразумевает простое порядка около 9 часов в год для множества виртуальных машин. То есть, когда у нас кластеризован сервис, то у нас гарантируется доступность на уровне 99,95%, что в два раза меньше по сравнению с предыдущим параметром с точки зрения часов простоя в год, которые могут произойти. Что касается покрытие ситуации, которая входит в SLA, в Service Level Agreement. Ну, включено, вы видите, отказ оборудования, отказ центра обработки данных и обновление оборудования обслуживания ПО, то есть обновление хостовой операционной системы. Не входит в SLA падение контейнера виртуальной машины и обновление гостевой операционной системы в таком случае. Ну, поскольку мы говорим по виртуальной машине, а это фактически уровень IaaS, то я уже упоминал о том, что это ответственность клиента будет, потребителя. Поэтому, ну, естественно, Microsoft не может гарантировать это. Ну, и как пример набор доступности, вот у нас есть SQL Cluster, набор доступности, Availability Set, вот на него как раз-таки мы и получим SLA 99,95%. Также есть две структуры с точки зрения архитектуры Microsoft Azure. Это домены падения, Fall Domains, и домены обновления, Update Domains. Собственно, домен падения – это группа ресурсов асинхронного отказа, то есть это объединенные между собой сетевые ресурсы с дисковыми ресурсами, с процессорами, оперативной памятью. Ну, это может быть на уровне стойки, это может быть на уровне одного сервера. Фабрика распространяет экземпляры как минимум по двум доменам падения, помимо вашего основного, то есть трипликация работает. Ну и домены обновления представляют группу ресурсов, которые вместе обновляются. Это обновление хостовой операционной системы, это указывается в параметрах службы, как правило. По умолчанию доменов 5 их можно расширить количество до 20. Ну, это опять-таки надежность и транзитивность, то есть плавность переезда в случае обновления вашего сервиса, в случае обновления аппаратного обеспечения нижестоящего для вашего сервиса, вот будет плавность гарантироваться и непрерывность тем самым. Ну и фактически контроллер фабрики разносит экземпляры роли между доменами обновлений и доменами падения. Ну вот как примерно это выглядит. Вот у нас есть стойка, это домен падения. И домен обновления, update domains, это уже логические объекты, которые у нас уже развернуто присутствуют непосредственно поверх стоек. Вот так. Это дело выглядит. Есть также возможность расширения виртуальных машин. Это механизмы, которые доступны от сторонних производителей. Некоторые из них доступны от Microsoft Azure. Есть партнерская система, которая позволяет вам расширять возможности вашей виртуальной машины и получать интересные, богатые решения и интегрировать между собой компоненты уровня IaaS и PaaS. Ну вот, как пример. Можно использовать Symantec, можно использовать Chef, как механизм управления конфигурациями, по сути. И сторонние расширения, которые у вас будут присутствовать внутри виртуальной машины и не только. Вот агент все это у вас будет контролировать. И что касается остальных служб Microsoft Azure. Ну, в чем преимущество PaaS-а? В сравнении с IaaS-ом он быстрее, потому что PaaS-у нужен все-таки для разработчиков. И здесь меньше работы, потому что не нужно поднимать инфраструктуру, она готовая. Приложение проходит путь от идеи до воплощения гораздо быстрее. Оно и дешевле, потому что администрирование виртуальных машин инфраструктуры – это тоже работа, за которую нужно кому-то платить деньги. И в данном случае мы от этого избавляемся, поскольку получаем уже на уровне платформы. И тратить меньше нужно на поддержку приложений. Ну и PaaS имеет меньший уровень риска, поскольку делает большую часть работы платформы, оставляя меньше места для ошибок. Ну и создание и исполнение приложения за счет достаточно жесткой, фиксированной и поддерживаемой проверенной конфигурации со стороны Microsoft позволяет говорить о том, что приложение исполняется, работает более надежно. Сервисы, какие у нас есть. Microsoft Azure компоненты. Рекомендую настоятельно вам их все изучить и посмотреть для того, чтобы подготовиться к экзаменам. Это нужно. С точки зрения того, с чем мы можем в разработке работать, мы поддерживаем много различных языков. Это и .NET, и PHP, и Node.js, и Python, и Java. Open source, я уже говорил, мы поддерживаем не только на уровне инфраструктуры, но и на уровне разработки также. Вопросов здесь никаких нет. Вы можете вот по ссылочке ознакомиться с вариантами, сценариями применения. Ну и что касается прочих служб, есть отдельно уровень службы на уровне платформы SQL. Мы получаем базу данных, по сути, реляционный SQL сервер Engine в облаке. Это на уровне платформы, то есть мы можем на уровне IaaS, конечно же, развернуть виртуальную машину SQL, но мы можем именно получить базу данных, развернутую как объект, и подключаться к ней для управления уже локальным SQL Server Management Studio. Полностью управляемая служба, ну и SQL Reporting, отчетность также поддерживается. Blob-хранилище для размещения фактически файлов и других данных подобного типа. Ну, я говорю, допустим, про виртуальные жесткие диски, но по сути это тоже файл. Ну и блобы могут быть доступны публично через HTTP и подвергаются продолжительной георепликации между содами. Есть механизмы кэширования, низколатентный распределенный кэш. И есть динамический рост, уменьшение размера кэша, поддержка высокой доступности, поддержка специального протокола memcached для увеличения доступности и скорости реакции кэширования. Идентичность с корпоративными учетными данными позволяет нам интеграцию проводить. То есть мы говорим про федерацию, мы поговорим про использованию публичных служб Microsoft Azure Active Directory мы можем все это также делать. И можем делать даже единые точки входа для ваших приложений. Ну и, как правило, есть сторонний механизм типа Graph REST API. Это фактически и есть структура, схема каталогу облачного Microsoft Azure Active Directory. Ну и 93% компаний с Fortune используют Active Directory. Сервисная шина — это фактически тоже отдельный сервис, позволяет обмениваться сообщениями и имеет функционал релей или ретранслятора. То есть можно создавать слабо связанные между собой приложения, гибридные не только, и это будет просто и легко. И вот сервисная шина, она будет брать на себя функцию ретранслятора обмена сообщениями, даже если у вас сервис будет гибридный. Ну что ж, на этом первый модуль завершен, и до встречи в следующих модулях. Не переключайтесь.